Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопрос неофита на Радио «Вера». У нас в гостях настоятель Казанского храма села Коктал Алматинской области Ерман Ахаверки Белов. Дорогой гость из Казахстана, я Александр Ананьев. И я вспомнил, о чем я вас хотел спросить. Помню, меня не оставляло что-то в покое из того, что вы упомянули. Вот вы, в частности, сказали, что если бы Адам, сознавшись, что да, Господи, ел я этот плод с дерева познания добра и зла, Господи, прости меня, каюсь, я виноват перед тобой, это бы, возможно, история пошла бы другим путем.
Конечно, конечно, да. Ну, так же, наверное, как в жизни каждого человека. Вот если бы человек как-то вот быстро осознал свою ошибку, ну, может быть, какие-то пути другие бы нас ожидали. Вот, вернувшись, у каждого есть какое-то свое такое распутье в жизни, которым, вернувшись, человек понимает, что вот здесь он не на ту дорожку свернул.
С одной стороны, да. Но нам было бы приятно так думать. Но штука-то в том, как мне кажется, я не знаю, я сейчас предполагаю, размышляю, чтобы понять лучше. Адам же изменился, уже изменился. Адам познал добро и зло, он уже познал добро и зло. Он, изменившись, уже спрятался от Бога. Он, изменившись, разделился с Евой, перестав быть с нею единым целым. Он уже перешел красную линию. Стало быть, извиняясь он, не извиняясь он, осознавая он свою вину, не осознавая, ничего бы не поменялось. Он уже покидает рай. Да или нет? Ведь изменения, которые в нем произошли, они не обратимы. Он уже познал.
Ну вот, знаете, наверное, есть, сразу так предварительно хочется сказать, что вот в богословии христианском, православном, есть догматы, есть учения, утвержденные церковью, но есть так называемые частные богословские мнения, то есть по каким-то вопросам, ну, возможно, дискуссионное мнение, потому что Господь некоторые моменты бытия нашего на земле покрыл тайны, и это тоже прекрасно, в этом тоже промысел Божий. Наверное, сложно сказать, что было бы, если бы Адам попросил прощения, и насколько глубока была вот эта вот рана, которую Адам получил. Вернее, так скажем, что мы не знаем, насколько она подлежала врачеванию от Бога, ведь Богу же все возможно. Я бы вот сравнил это с укусом ядовитой змеи, ведь как раз дьявол явился в образе змеи. Вот, допустим, да, ну, мы знаем вот из опыта, ну, к счастью, не своего, а чего-то, что когда очень-очень ядовитая змея кусает человека, то, значит, яд начинает распространяться, но если вот быстро вырвать жало, если там быстро как-то откачать кровь вот эту зараженную, то отравление будет минимальным. Но чем дольше проходит время от укуса до медицинской помощи, тем больше последствий. То есть, ну, и самое такое, в общем, страшное последствие – это смерть, да, смерть от укуса ядовитой змеи. Вот когда яд, я думаю, что все-таки яд вот этого укуса, он распространялся так вот не мгновенно, а как-то, наверное, постепенно, что Адам, если бы вот он как-то действительно это жало вырвал сразу, но у него, с другой стороны, не было такого опыта, как это жало вырывать. Может быть, какие-то последствия были, но, наверное, меньшие. Но яд стал проникать в его сердце, в ум, и то есть вот это развитие греха, оно, конечно, бывает иногда таким вот моментальным, но, наверное, все-таки вот эти вот первые, так скажем, часы после грехопадения, дни после грехопадения, они были очень важны, вот так же, как, скажем, первые дни после операции, вот как организм человека поведет себя, вот. Но повторюсь, что это все-таки для нас тайна, что я бы, ну, мне трудно утверждать, я вот просто предполагаю по аналогии уже с нашим опытом греха, что все-таки вот бывает, знаете, есть такое выражение у святых отцов, что вот грех сходен с молью, вот, моль рождается в одежде и одежду поедает. И вот также грех, грех, рождаясь, он начинает поедать вот сам повод, то есть ту среду, в которую, родившись грех, он поедает, ну, кроме того, самого человека, и повод к греху уничтожается самим грехом. Это такой вот парадокс, что, допустим, ну, вот человек, скажем, впав в какой-то грех, иногда в этот момент и начинает себя ненавидеть, грех ненавидеть, и очень быстро эту искру сбрасывает с себя. То есть вот та боль от греха, которую человек почувствовал, она иногда уничтожает в человеке желание грешить дальше. Но бывает так, что человек в это болото попадает и не скоро оттуда выбирается.
Одна из моих знакомых рассказывала о размышлении своего ребенка относительно Адама и Евы. И он сказал вещь, которую мог сказать только ребенок, но если задуматься, в этом тоже есть какой-то глубинный смысл невероятный. Он сказал: послушайте, но это же Ева накосячила. И тут ведь какая история? Он мог не есть это яблоко. Да, да, да. Мог не есть. Но он понимал, что если Ева съест, а он не съест, Еву выгонят, а его оставят. Да. А он не хотел, чтобы...
Что Ева умрет, он останется жить.
Да, он не хотел, чтобы она одна как бы была. И он вместе с ней, потому что он ее любил. Он не мог ее оставить.
Ну да, да, да.
В этом как бы есть, наверное, вот да, какой-то смысл, хотя это детские размышления. А вот
кстати, знаете, это не только детские, это такая вот мысль, она высказывалась некими авторами, ну, писателями светскими. То есть это вот такая, ну, вот, в общем, версия, психологическая такая версия, она была высказана, ну, наверное, не раз вот светским писателем, которые размышляли на тему книги «Бытия». Я потому что я встречал именно эту версию у светских писателей. Ну, даже, по-моему, некоторые церковные проповедники рассматривают ее как возможную. Хотя, так же, как я уже сказал, что все-таки это все это тайна. Мы, наверное, те из нас, кто сподобится достигнуть жизни будущего века, могут у праотца Адама об этом спросить, ну, если ему это захочется сделать в этот момент.
Из текста третьей главы книги «Бытия» становится очевидно, что Адам не был в курсе происходящего. Ему просто принесли, и он ел. А вот в курсе этого разговора он не был. Разговор Евы со змеем, он был не в теме.
Да, не в теме, да.
Это Ева увидела, что дерево красиво, и плоды хороши для глаз, и для пищи хороши. Она их сорвала, она ела. Какой смысл, я много думаю над тем, какой смысл в том, что Адам во всей этой истории участия как бы не принимает, оставаясь в стороне, и получает лишь буквально этот плод на блюде. В этом есть какой-то смысл? Ну, очевидно, есть, но какой? Почему он остается во всей этой истории в роли, скорее, пассивной? И почему Господь Бог задает вопрос первым? Он же знает, что произошло. Почему Господь Бог первому ему вопрос задает?
Да-да-да. Да, это тоже вопрос очень важный, интересный. Ну, мы можем вспомнить о том, что заповедь не вкушать от древа познания добра и зла получил Адам. То есть Ева узнала заповедь уже из уст Адама. И интересно, что вот толкователи Священного Писания обращают внимание, что Ева прибавляет к словам Господа еще и «не прикасайтесь к нему», этого Господь не говорил. Ну, в тексте мы видим, что Ева отвечает змею, что да, Бог сказал нам «не ешьте от него и даже не прикасайтесь к нему». Такого Бог не говорил, но, видимо, это сознание человека, боящегося греха, оно старается предотвратить грех, как говорится, на дальних подступах. Ну, если, то есть, допустим, ты не хочешь не согрешить, ну, не подходи даже к тому месту близко, которое, где можно согрешить. Ну, это для нас такое наставление, в общем, mm-hmm. актуальное, да? Вот. И, значит, Адам слышал эту заповедь из уст Божиих, а Ева слышала уже ее от Адама. И, конечно, я думаю, вот это вот грехопадение Адама, оно было, ну, может быть, действительно более тяжким, именно потому, что он, ну, он глава, он был сотворен первым, он все равно, Ева была там помощницей его, он сам слышал ту заповедь от Бога, и мы можем обратить внимание, что вот это грехопадение совершается без слов. Если у Евы со змеем был некий диалог, то никакого диалога между Евой и Адамом Священное Писание не упоминает, значит, его не было, потому что если бы что-то было сказано друг другу, конечно бы Священное Писание, написанное Духом Святым через пророков, данное нам, конечно, об этом бы упомянуло. И вот этот вот момент бессловесности греха, он тоже для нас очень важен, ведь Адам, ну, мог спросить, ну, зачем мне это есть и почему ты сорвала этот плод, ведь Бог запрещал. И, ну, и Ева со своей стороны, она даже вроде и не пыталась соблазнять Адама словесно, сказав, ну, вот знаешь, оказывается, вот так это будет, что мы станем как боги, знающие добро и зло. То есть Адам-то этого всего не услышал. То есть вот его вот это вот грехопадение, оно совершилось каким-то таким удивительным образом, что со стороны Евы не было никакой аргументации, почему нужно вкусить, а Адам со своей стороны не задал никаких вопросов. То есть вопрос же, ну, дело-то серьезное, то есть нарушение заповеди Божией. И вот именно то, что не было между ними вот этого вот диалога, наверное, указывает действительно на тяжесть вины Адама, что он даже, ну, не поинтересовался, не попытался вот это остановить совершавшееся преступление заповеди Божией. Так еще.
А Адам просил у Бога жену? По-моему, не просил. Господь сам увидел, что плохо человеку быть одному.
Одному, на земле. Ну да, там есть красивое такое толкование, что когда Бог приводил к Адаму животных, чтобы он нарекал им имена, как в какой-то проповеди слышал, что он говорит, что вот так, ну, кто-то из проповедников на эту развернутую эту историю объяснял, что вот там у лебедя есть лебедица, у орла орлица, там у там, тигра тигрица, и Адам вот нарицал им имена и видел, что только у него нету второй половинки, да, что все животные, что, значит, такая идея, что животные подходили по парам.
Но это вольная интерпретация, в Священном Писании такого нету.
Нет, нету, но она очевидна, ведь Адам же видел, что животные двуполые.
Думаете?
Да, конечно, конечно. Да, нет, это, то есть сама-то мысль правильна, что если об этом не упомянуто, то изначально Бог создал двуполыми. Вот. И Адам это видел, что существует женская особь и мужская особь. И он понимал, что вот у всех животных, вроде он человек, он высшее творение, а в то же время он же подобен по строению животным, ну, в чем-то он схож, то есть там конечности, глаза, уши, а что вот у животных есть женские особи, так скажем, а у человека нету.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Беседуем сегодня с иеромонахом Аверкием Беловым, настоятелем Казанского храма села Коктал Алматинской области в Казахстане. Вольная интерпретация относительно животных. Дорогой отец Аверки, я просто был уверен, что с животными там тоже все было иначе. И с людьми было иначе, и с животными. По крайней мере, я, у меня ощущение, что я это знаю, хотя, конечно же, не знаю, но то у меня было ощущение, что, а, животные были не мы, они могли говорить, б, животные вели себя иначе, по крайней мере, львы не ели оленят.
Ну вот, да, ну то, что да, что они не ели оленят, это очевидно, да, но раз животным было... дана заповедь «плодитесь и размножайтесь», ну и человеку, и животному было «плодитесь и размножайтесь». Но если мы говорим, что для человека, да, был предусмотрен некий иной образ размножения, вот это уже это в связи с Благовещением возникает вопрос вот о непорочном зачатии. Это, конечно, самая, наверное, поразительная мысль православного богословия, что был иной образ зачатия и рождения.
Конечно.
И что в рождении Спасителя от Пресвятой Богородицы мы видим тот райский образ зачатия и рождения. То есть для нас он таинственен. Вот. Но предположить, что такой же образ размножения был у животных, это, мне кажется, еще более смелая мысль.
И еще более да, такая. Соглашусь, да. Соглашусь. Вы знаете, вот спасибо вам за то, что вот из каждой программы «Вопросы неофита» я выношу что-то абсолютно принципиально новое для меня. И, по крайней мере, вот то благовещение, о котором вы говорите, действительно, мне же не приходило в голову, что это как раз и есть тот
образ, да.
Райский образ, да. Который был там и который мы утеряли.
Да.
И, по крайней мере, это объясняет то, почему я долго не мог понять, почему первые дети зачаты и появляются у Адама и Евы только после изгнания из рая, и воспринимал вообще сам факт чадородия у человека как одно из последствий грехопадения. И вот эта вот боль, муки и страдания, которые Господь обещает женщине.
Да, то есть, значит, очевидно, что их до этого их не было.
Очевидно, что до этого их не было, и детей не было, и вообще дети, ипотека и ЖКХ – это все наказание Божье нам за наше грехопадение.
Да.
А получается, что там все немножко иначе.
Да, вот я еще хотел сразу сказать немножко о методологии. Вот, ну, напомню, что вот наш дорогой любимый свидетель Иоанн Златоуст, он по первому образованию, он был юристом, адвокатом. Вот. И мы тут еще можем вспомнить литературный персонаж, который, в общем-то, тоже был близок к юриспруденции, Шерлок Холмс. И вот этот вот дедуктивный метод, он, конечно, был свойственен адвокатам, следователям, там, этим, как он называется, сыщикам. И, как это ни странно, вот такой вот метод дедукции там от частного к общему, от простого к сложному, он применил толкование Священного Писания. То есть вот, допустим, как хороший адвокат, защищая, скажем, своего подсудимого, он берет какой-то факт, известный по делу, и его развертывает и делает очевидным. Также и вот то, что, о чем мы с вами говорили, да, про, скажем, ну, отдельно не сказано, что уже потом, вот про Ноя сказано, что он по парам, да, брал, вот, но здесь хотя не сказано, но сама заповедь «плодитесь и размножайтесь» в отношении животным, она предполагает их двуполость.
Угу.
Вот, то есть это вот как адвокат того, что, скажем, не указано в деле, но есть вещи, которые они... с помощью размышления можно предположить или, в общем, даже несомненно предположить.
Рай, из которого изгнаны Адам и Ева, это все-таки место или состояние? В пользу того, что это место, указывает ну, буквально географические направления, да, что вот у, на востоке у сада Эдемского он поставил Господь Херувима и пламенный меч, обращаясь, чтобы хранять путь к древу жизни, то есть такое впечатление, что это реальное какое-то место на...
Да,
получается, на западе от нас, да, если он на востоке поставил Херувима, то на западе от нас вот есть некая стена, есть ворота, и там...
От России, да, в смысле на западе?
От меня, ну, я здесь говорю от меня лично, да, вот от меня на западе.
Ну, понятно, да.
Да, раз уж на востоке поставил, да, да, и да. Между мной и садом Эдемским, значит, вот, Херувим с пламенным мечом, с одной стороны. Но с другой стороны, а что такое рай без Адама, без Евы, без змея, которого он тоже изгнал, без животных, которые тоже рядом с нами, и, получается, их там тоже нет. Там... просто дерево познания добра и зла? Вопрос вот какой. А. Существует ли этот Эдемский сад, этот рай, сейчас, если нас там нету? Или же это просто состояние Адама до его грехопадения?
Да, ведь человек двойствен по своей природе, он душевно-телесен, даже ну, можно разделить еще на три части: дух, душа и тело. И, конечно, есть в устройстве Вселенной то, что говорит о нашем пространственном присутствии. Вот мы как люди ограничены каким-то пространством, местом. И, конечно, вот этот рай, он был и таким, и таким. То есть рай, конечно, может быть, в самом важном смысле это состояние души Адама, но рай, да, имел какие-то совершенно конкретные характеристики географические, то есть можно было указать его место, даже если бы мы знали в точности, ну, я думаю, святые, может, об этом знали, может, им открывалось, а всем это знать не полезно, можно было указать даже какое-то конкретное место, даже, может, площадь райского сада. Там вот указаны четыре райских реки, которые стекали из одного источника. Две из них — это реки известные, Тигр и Евфрат, а еще две, они нам неизвестны в данный момент. Поэтому, ну, можно предположить, что, ну, плюс-минус, там поправкой, может быть, 500 километров туда, 500 километров сюда, можно предположить, что это вот где-то действительно в районе, ну, Палестины, Сирии, Месопотамии, что где-то там был рай. Вот. Потом, ну, можем предположить, что в дальнейшем это место, ну, не знаю, в какой период, может быть, оно, как вот как-то говорят, что рай был взят от земли, что это место, ну, перестало быть раем, так скажем. То есть благодать Божия ушла. Ну, наверное, знаете, вот как, допустим, разрушенный храм, да, вот, допустим, храм, в котором, скажем, безбожники сделали овощехранилище или клуб там какой-то, или роддом, то есть вот вроде стены стоят, но уже храм осквернен, храм там, допустим, разрушен, он вроде уже и храм, но и не храм.
И самое удивительное, что вот как раз вот те географические точки уже много веков, почти все это время, да, это, что называется, горячие точки на теле планеты.
Да, да, причем я вот такое слышал, что вот Дамаск, с которым столько связано, и даже в современной уже истории, является местом, где Каин убил Авеля, что вот это вот слово переводится как-то там «братская кровь» или «пролитая кровь». Там, допустим, мы знаем точно, что в районе, ну, то есть вот под Голгофой, да, под Голгофой находился череп Адама, вот, ну, такие вот свидетельства о том, что где-то действительно в тех местах люди обитали, и плюс-минус, конечно, это там. Ну, во всяком случае, мы можем, наверное, смело сказать, что рай был не в Австралии, не в Америке, не в России, даже, может быть, не в Западной Европе, не в Китае, а где-то ближе к тем местам.
Дорогие друзья, слушатели Радио Вера, вам могло показаться, что в нашем разговоре с отцом Аверки нет точки, а есть какая-то запятая или многоточие. Вы не ослышались. Мы действительно не смогли поставить точку в нашем разговоре по одной простой причине. Мы обязательно продолжим разговор в следующий раз, ну и потом.
Да, тема слишком глубока, чтобы мне были точки.
Да и потом, вы знаете, я не дорос до какого-то полновесного и всеобъемлющего обсуждения этой темы. Я еще немножко подрасту и приглашу вас продолжить наш сегодняшний разговор. Спасибо вам большое за терпение и размышления.
Да, да, благодарю вас, Александр. Мне тоже было очень интересно об этом беседовать. Рост человека продолжается бесконечно, поэтому, может быть, и за время до нашего следующего разговора я тоже подрасту, может быть, смогу изложить что-то более понятное и просто. Ну, напомним, что все, что связано с Божественным Писанием, является до конца непостижимым, необъяснимым. Мы можем только приблизиться, наверное, к каким-то...
Знаете, а может быть, иногда надо просто закрыть глаза? Ведь сказано же в Священном Писании, проблемы у Адама и Евы начались когда? И открылись у них глаза.
Да, да, да.
И познали они. А может, не надо познавать? А может, не надо открывать глаза? Может, надо закрыть глаза, довериться Господи, вот на всю волю твою?
Господь умудряет слепцы. Вот именно такое есть толкование этого места, что слепцов не только в буквальном смысле, но и людей, которые не смотрят туда, куда не нужно, и стараются закрывать глаза, ну, скажем, хотя бы на грехи ближнего.
замечательные слова и мудрое наставление вам на этот великий пост, дорогие друзья. У нас в гостях был настоятель Казанского храма села Коктал Алматинской области иеромонах Авер Кибелов. Я Александр Ананьев. Прощаюсь на неделю. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».